Павел Зайцев, Иван Юров. История моей жизни. Записки пойменного жителя. Иван Юров. История моей жизни. Предисловие Леонида Юрова, сына автора. Автор этих записок, мой отец, уже шестой год покоится на кладбище города Сокол Вологодской области, рядом с моей матерью, умершей годом раньше его. Еще перед его смертью, взяв на хранение записки, я решил переписать их на машинке, чтобы те, кому доведется их читать, легче могли это сделать. К тому же рукопись из-за плохой бумаги сохранится недолго. Предприятие это при моей машинописной квалификации нелегкое. В рукописи 25 тетрадей разного формата, и я его долго откладывал. Теперь пора. Недавно мне минуло 50. Отец к этому возрасту уже закончил свои записки, он не предполагал, что проживет еще 27 лет. Эти годы остались неописанными. Может быть, когда-нибудь это сделаю я, если сумею и успею. В ходе переписки я буду вносить в авторский текст лишь минимальные необходимые поправки, да расставлять знаки препинания, которых автор почти не употреблял. С чем начну? Леонид Юров, Ярославль, 1 февраля. 1970 года. Написал я историю своей незадачливой жизни для сына своего Леонида. Кроме этого, мне нечего тебе оставить. Я льщу себя надеждой, что когда-нибудь часы досуга ты без особой скуки посмотришь мои записи. Тут ты увидишь не только историю моей жизни, но и историю прошлой жизни нашего глухого угла, которую я старался изобразить, возможно, понятнее и правдивее. Иван Юров, Архангельск, 1935 год. Часть первая. До женитьбы. Дошкольный возраст. Младенчество своего я, конечно, не помню, поэтому о нем будет кое-где упомянуто со слов матери. Она рассказывала мне, что родила меня в хлеву. Родился я с большой, распавшейся на четверо головой, и мать долго боялась, что череп не срастется. Роды были тяжелые, мать, павшую в обморок, из хлева перенесли на мост и уже решили, что она умерла. Но когда моя бабушка, мать отца Варвара, сказала, ведь умерла баба-то, мать, придя в сознание и услышав эти слова, спросила, «Кто, матушка, умерла?» Тут бабушка рассмеялась и ответила, «Ты умерла, мы ведь напугались, думали, что ты уж не жива». Но мать осталась жива. И после этого родила еще мне двух сестер и двух братьев, да до меня сестру и брата. Но первый ее мальчик Павел помер 10 недель от роду, а остальные мы, три сестры и три брата, остались живы и росли на радость и горе матери. Я не говорю об отце, потому что не знаю, мог ли отец мой чувствовать и радость, и горе. Для всех нас он был только страшилищем, а также и для матери. Мать была им запугана, колотил он ее не только пьяный, но и трезвый, она всегда трепетала перед ним. Когда он был дома, все были подавлены, ни разговоров, ни шуток не было. Я не помню ни одного случая, чтобы он подозвал кого-нибудь из нас и приласкал. И мы все, в свою очередь, старались всячески избегать его, не попадать ему на глаза. Кроме отца, матери, бабушки и нас, трех братьев и трех сестер, в семье еще был дядя Николай, или, как мы его звали, дядя Миковка. Он, хотя и брат отцу, но нисколько не был на него похож, был человеком отменно мягкого характера. Мы все его любили, и когда стали ходить на работу, то старались попадать на работу с ним, и наоборот, всячески ухитрялись не попадать с отцом. У дяди была жена Анна Спиридоновна, у них было двое детей. Также был дядя Павел, а мы звали дядя Пашко, с женой Анной Григорьевной. У них также было к тому времени двое детей. И был еще дядя Михаил, но я его очень плохо помню. Когда его взяли в солдаты, помню только, что в последний день прощания по этому случаю было наварено пиво и куплено вина. Пировали, а потом прощались, все целовали дядю. Я сидел в это время на палатях, меня кто-то оттуда снял на руках, поднес к дяде, и он меня поцеловал, при этом его бритые усы меня укололи. Служил дядя во Владивостоке и вернулся уже после того, как мой отец отделился от братьев. Семья была большая, но трудоспособных было меньше, чем объедей, Так звала нас бабушка и другие за то, что мы еще не могли работать, а ели. Бабушка, когда мы просили есть, часто говаривала: «Ой, ребята, ребята, уедете вы отцов брюшины». На такие опасения бабушки были необоснованы. Хлебом наша семья была чуть ли не всех богаче в нашей деревне Норова. Были в деревне бедняки: Микита Кривой, Митька Клипик, Лева и другие. Они, я помню, брали взаймы у нас хлеб, чтобы дотянуть до свежего. Бабушка потом, когда они в горячую рабочую пору не шли по первому зову отрабатывать, все ругалась, что, мало, их вот жалей, а они не хотят послушаться. На работу я стал ходить раньше, чем в школу. Помню, как первый раз ходил жать. Жали в тот день всей семьей в ближнем поле в Подугорье. Я не знал еще разницы между суслоном и снопом. И когда пришли домой ужинать, я бабушке похвастал, что нажал 3 суслона. А сестра моя Марийка внесла поправку: не суслона, а снопа. Все засмеялись. Я немного сконфузился и с этого времени твердо усвоил, что называется снопом, а что суслоном. Помню еще, как первый раз ходил снимать лен. Ходили тогда только бабы, мужик с ними был один я. Кроме матери, 2 теток и сестры Марийки была еще казачиха, батрачка, Ольгуха. Как я работал в тот день, не помню. Помню только, что когда шли на работу, я уставал и тянулся сзади. А мать мне советовала бежать впереди, так как, мол, это легче. Позади, говорит, идешь, все равно как судно улакешь. Был я тогда в сапожках новеньких, но больше этих сапожек не запомнил. А уж потом у меня сапог не было лет до 15. Да и 15-летнему мне отец купил сапоги поношенные из большого мужика за 1,5 рубля. В них я потом и уехал в 1934 году в первый раз на чужую сторону. Так говорили тогда, если уезжали куда-нибудь в город жить или на заработки. Престольные праздники я и любил, и боялся их. Боялся потому, что отец, когда напивался, становился еще страшнее и часто бросался на мать драться. А любил, потому что к празднику пекли много пряженников, ветушек, драчон, можно было в волю поесть. И еще потому, что некоторые гости привозили нам, ребятам, гостинцев, пряников, конфет, а некоторые давали и денег, 2 или 3 копейки, которые были для нас большой радостью. Рядом с нами сосед имел мелочную лавку, звали его почему-то Типушонок. Вот к этому Типушонку мы и мчались со своими копейками, покупали сусленников, пряников или закусок, конфет, тех и других за копейку давали 3 штуки. Бабушка наша слыла за богобоязненную старушку, была степенная, пользовалась уважением соседок и даже соседей мужчин. Она любила рассказывать нам, особенно мне, когда мы сидели в летнее время дома одни, о кончине мира, об Антихристе, о страшном суде. Я был очень внимательным ее слушателем и часто дрожал от ужаса. Ее рассказы о том, что перед последним временем загорит земля, реки пересохнут и тому подобное, привели к тому, что я в засушливое лето, видя, как пересыхает наша речка Городищна, цепенел от мысли, что уже наступает конец мира, а видя дым лесных пожаров, отчаянно ревел. Дошло до того, что меня начали дразнить: «Ванька, угор горит, реви!» Но мне было не до шуток, я чувствовал невыразимый ужас перед надвигающейся гибелью. Наводил на меня страх и слишком продолжительный дождь, я боялся потопа. Вот так, вместо радостного детства, я с того самого времени, как начал сознавать себя, был отравлен ужасом и недетской заботой. Я боялся лета с его грозами, дождями, засухами, и радовался началу зимы, когда всего этого не бывает. Школьный возраст. Школа была одна, при церкви, приходская. Однажды, когда мне было 7 лет, я на огороде помогал убирать картошку. Бабы копали ее, а дядя Миковка относил мешки домой. Вернувшись в очередной раз с порожним мешком, дядя сказал: «Ванька, там учитель пришел в училище записывать». От этих слов я пришел в ужас. Дело в том, что об учителе Максиме я уже много наслышался, что он очень больно бьет и до крови рвет за уши учеников. На мое счастье, меня в ту осень в школу не отдали. На следующую осень, в 1895 году, когда мне шел 9-й год, я вместе с другими ребятами нашей деревни пошел записываться в школу. Учителя Максима уже не было, записывал нас дичок, или, как у нас говорили, дичок. Звали его Никандр Васильевич Покровский, длинный, с большой черной бородой, по подряснику, надевал широкий вышитый пояс, говорил заикаясь, но пел хорошо. Когда он меня спросил, как зовут, я, не соразмерив своего голоса, ответил слишком громко: «Иван Юров». Все засмеялись, а я за свой промах почувствовал себя неловко. На другой день нам выдали буквари и показали первые три буквы «О», «С», «А». Я их усвоил сразу, хотя до школы не знал ни одной буквы, и, радостно придя домой, поспешил похвалиться матери и бабушке, что умею читать. А в доказательство прочитал им не один раз написанное в букваре слово «Оса». Они, конечно, меня похвалили, но сам я был неудовлетворен. Мне хотелось читать еще, одного этого слова показалось слишком мало. И крайне был я удивлен, когда на следующий день оказалось, что многие мои товарищи урока не выучили, заданные буквы забыли. Меня же дичок похвалил. Так я положил начало своей учебе и очень ее полюбил. Мне все легко давалось, кроме чистописания, поэтому и дичок, и последовавшие за ним учителя никогда не бронили меня и не наказывали. Но плохо оказалось то, что они меня, как надежного ученика, очень редко спрашивали. Это приучило меня совсем не готовить уроки. Особенно потом приходилось жалеть, что я не поучился грамматике и не получил навыка работать над самообразованием. Вторую половину первой зимы нас учил деревенский парень, сам только чуть грамотный, Попов Василий Степанович, по-местному Васька Затенок. От других парней он отличался тем, что не ходил на вечерины и пел на клиросе. В школу он приходил в женском полушубке, нам это в первое время было смешно. Но он был хорош в том отношении, что был не строг. На другую зиму приехала учительница Ермолина Фаина Михайловна, дочь умершего папа. С нею была семья, мать, бабушка и два братишки. Старший Леонид учился в первом классе, а второй Серафим еще не учился. Жили они очень бедно, жалование учительницы было 15 рублей. У меня об этой учительнице осталось на всю жизнь самые лучшие воспоминания. Мне никогда не забыть ее простого отношения к нам. Бывало, оставшись ночевать в классе, общежитий тогда не было, мы собирались вечером у затопленной печки и садились на пол. Садилась тут же с нами и наша Фаина Михайловна, и целыми вечерами рассказывала нам сказки. Ко мне она была особенно добра, очевидно, за мою особую успеваемость, да за отменно тихий нрав и хорошее поведение. Я за все школьное время не только не участвовал ни в каких шалостях, но и ни в каких играх. Последнее, конечно, было плохо, но тогда не так смотрели на это. Шалость и здоровая игра на свежем воздухе отождествлялись. Я часто целые вечера проводил у нее в комнате и тут же ночевал. Когда она вышивала, то давала и мне что-нибудь вышивать. Часто мы с ней вдвоем шили на машине. Я вертел ручку, а она подводила шитье. Не помню случая, когда бы она заговорила со мной сердито или прикрикнула. Она всегда была одинаково добра, без приторной нежности. Проучительствовал в нашей школе две зимы, при ней я и окончил школу. Она куда-то уехала из нашего места. С той поры я ее уж больше не встречал, а тосковал я по ней очень сильно, больше, чем по матери. Даже потом, 30 лет, когда я был в германском плену, я часто думал о ней. Строил планы разыскать ее, и если она нуждалась бы, предложить ей свою помощь, как сын матери. Это и теперь, почти 50 лет, не кажется мне смешным. С самого раннего детства я страдал сильной застенчивостью, в необычной обстановке совершенно терялся и цепенел. В 9-10 лет я не в состоянии был смотреть на девочку того же возраста, если встречал ее в пути один на один, тогда как со знакомыми, с которыми играл повседневно, я этого не чувствовал. Однажды учительница выделила меня прочитать в одно из воскресений шестопсалмия. В субботу, когда она меня намечала, у меня не хватило решимости отказаться от этой миссии. Озабоченный шел я домой и почти всю ночь не спал, все думал, как я завтра буду читать, ведь там будет столько народа. В обычной обстановке в школе или дома я читал бойко, но перед таким скоплением людей боялся, что застыжусь и спутаюсь. Так и не решился я на завтра читать, и вместо меня читал сын богача, казаков Федька. Читал он очень плохо, и мне было неловко, что я подвел свою любимую учительницу. И правда, она потом выразила мне свое неудовольствие. «Что же ты, — говорит, — не сказал вчера, что не будешь читать? Я бы другого подготовила, а то этот балбес все дело испортил». Написал я об этом потому, что эта скверная черта во мне осталась на всю жизнь. Я всегда нерешительно брался за дело, за которое нужно было отвечать перед другими, перед начальством или перед массами, все равно.